Сейчас 23 часа и 9 минут. Еще раз добрый вечер. У микрофона Маша Майерс и Борис Туманов на своем боевом посту.
Здравствуйте, добрый вечер, Борис. Добрый вечер.
Правда, у нас сегодня будет необычная программа?
Да.
Я не знаю, чего от нее ожидать. Мы сегодня расскажем вам историю города, которого нет. Или которого почти нет.
Почти нет. Но меня, честно говоря, ужасно этот сюжет занимает, потому что мы будем говорить о... не только о городе, но и о народе, о существовании которого мало кому что известно.
Ну, если вы живете в Мурманске, то вы, наверное, представляете себе, что это за люди такие.
Ну, я понимаю, но это общее представление. А вот сегодня у нас есть уникальная возможность познакомиться ближе с народом, которого именуют Саамы, а у нас их зовут Лопари.
Как?
Лопари.
Лопари?
Да, лопари. А вот видите?
Давайте представим нашего гостя. Это посол Норвегии в России Ойвинд Нордслеттен. Здравствуйте, господин Нордслеттен.
Здравствуйте, добрый вечер. Рад
добрый
здесь.
Вечер, да. И город этот удивительный называется Корошок. Только не перевод. Это вот от слова «хорошо», наверное, мне кажется.
Да.
Вот хорошо
или
город...
Или корешок.
Корешок, или порошок, или творожок, да. Вот хорошо жить в городе Корошок, и, наверное, поэтому он так и называется. Действительно, сегодня тема программы «История одного города», «История одного». И вы знаете, мы даже в анонсе к нашей передаче мы уточнили саамского города, надеясь на то, что хоть что-то это прилагательное саамский скажет нашим радиослушателям, потому что, наверное, мало кто там бывал. Но, тем не менее, действительно повод поговорить о целой народности, повод поговорить о саамской культуре. Борис, традиционный вопрос, где это? Где же это находится?
Это находится одновременно в четырех странах севера.
Город Корошок?
Корошок, а Лапландия и Саамы, если мы говорим об этом. Сам город Корошок находится на самом крайнем севере Норвегии, и это уже подсказывает нам то, что Саамы живут на севере, на крайнем севере Швеции, на крайнем севере Норвегии, на крайнем севере Финляндии и на крайнем севере России, то есть на Кольском полуострове. Но все дело в том, мы не зря выбрали Норвегию, именно там живет две трети народа, который именует себя Саамы.
Скажите, пожалуйста, господин Нордслеттен, может быть, мы с Борисом несправедливы, когда мы сказали, что этого города нет или этого города почти нет? Ведь, по большому счету, это действительно сегодня центр на все четыре страны. Это один город, который объединяет в себе вот культуру и суть этого народа.
Ну, город не город. Я думаю, что вот Корошок себя не называет городом, потому что это, значит, населенный пункт. Там проживает, я думаю, две тысячи в самом центре там или в самом поселке жителей. Так что вот городом, по крайней мере, по российским меркам называть, наверное, это значит преувеличивать. Но, тем не менее, это, значит, один из центров самского народа в нашей стране. И вообще вот для самских... для самов.
Знаете, как мы их назвали? Саамы, саамцы и саамки. Я надеюсь, это не обидно, правда? Хорошо, а что он из себя представляет, и как так сложилось, что действительно большая часть этого народа живет именно в Норвегии?
Ну, это, значит, так сложилось, потому что вот когда пришли очень давно, много столетий назад, больше тысячи лет назад пришли туда, в те места, значит, они поселились больше всего, значит, вот в той части Северной Европы, Скандинавии, которая теперь называется Норвегия. И с тех пор там они проживают, и действительно, как Борис говорил, в нашей стране живет приблизительно 40 тысяч. Это зависит немного от того, значит, как там определить, значит, вот кто является самым, и кто, значит, вот там называет себя по-другому. Но считаю, что, значит, вот общая сложность приблизительно в мире, где-то там 50, от 50 до 70 тысяч самов вообще в мире, и из них, значит, приблизительно 40 тысяч проживают у нас. И Корошок, и рядом недалеко, значит, там есть тоже вот центр такой другой, Каутукайну. Это, значит, вот самые важные центры для самского народа в нашей стране.
Но если 40 тысяч человек, и при этом в городе живут 2 тысячи всего, можно ли сказать о том, что эти люди, в принципе, этим людям не свойственно селиться в городах?
Совершенно верно. Это народ, который, как и народы на крайнем севере в России, первоначально жили не в меньшей мере оленоводством. И по сей день, значит, самые тесно связанные с природой, с использованием природных ресурсов и, в частности, с оленоводством. Не все, конечно, потому что многие теперь тоже академики, живут и в столице, в Осло, и в других местах в Норвегии, значит, как и все норвежцы в целом. Но, значит, вот для многих, значит, сами это, значит, оленоводство. Действительно, вот эта отрасль, она стоит на достаточно прочных ногах по сей день.
Собственно, в чем здесь основной смысл, я имею в виду, это что, это мясо, это шкуры или что?
И то, и другое. И это значит то животное, которое являлось что-то ли не основой для их жизни, для существования в свое время. Они жили вот именно оленоводством, они, конечно, собирали там тоже другие ресурсы природные, ягоды, там ловили рыбу и так далее. Но, значит, олень для них, как и, значит, вот для ненцев, для чукчей у вас в России и так далее, и вот и для других народов на крайнем севере, вот эвенков и так далее, вот это было, значит, вот то животное, чем они, значит, вот жили.
Сегодня это бизнес, это нужно Норвегии, или это люди сами себя прокормили, и слава богу, пусть они там себе сидят в своих как это называется, иглу,
чум,
да?
Чум. Да. Иглу этого эскимосов, ледяной домик.
А это у них тоже ледяные домики?
Нет, у них чумы, у них палатки такие.
Сейчас разберемся.
У них ледяных домиков нет. Жалко, у самов. Какая. У них есть чумы, как у вас в России есть чумы. Я был в Чукче, я был тоже на Чукотке, там называется ярангами. Очень интересно. И вот вообще интересно смотреть за тем, как нашей красной нитью идет оленоводство, значит, по всей территории от Берингского залива до, значит, вот крайнего севера Норвегии.
Так там больше никто не живет на этом севере.
Живут, и я думаю, что вот надо отдать должное, значит, вот именно благодаря вот высокой технологии выживания в самых сложных природных условиях, они, значит, были в состоянии использовать там природные ресурсы. Вы спросили, конечно, вот сейчас речь не идет о том, как это было раньше, значит, вот держать оленя для того, чтобы, значит, кормить самого себя и семью и так далее. Вот сейчас, вот, конечно, это вот более такой современный вид народного хозяйства, они продают свое мясо, там, значит, вот есть комбинаты, которые обрабатывают и так далее, вот, так что это совсем по-другому. Как теперь тоже в России? Я был в Ямал-Ненецком округе, на Чукотке, там тоже, конечно, вот оленоводство сейчас, это не то, что было. Это не для своих только, это производство мяса вот современными методами.
А кому
но
это нужно?
На базе традиций, которые сложились веками.
Во-первых, какие традиции, а во-вторых, кто его ест?
Ну как, сами-самые, во-первых. Не,
ну сами-самые.
Ну, оленина пользуется спросом, это деликатес.
Совершенно верно. Вот, и посещайте вот рестораны здесь в Москве, можете видеть на меню, в многих местах сейчас появляется. Раньше, по-моему, не очень, сейчас уже появляется в самых роскошных ресторанах, я побывал, и вот там бывает оленина. Я сам, для нашего посольства, у нас нашло очень много мероприятий, каждую неделю у нас несколько мероприятий, я выписываю, значит, вырезку или других видов, значит, оленины из Воркуты, там, из Ямало-Ненецкого, из Чукотки тоже. Вот это очень хорошее мясо и блюдо, и очень такое свойственное. Так что мы с удовольствием и все гости, русские, российские и другие, которые к нам идут, иностранцы и так далее, считают, что оленина — это прекрасное дело.
Но вы обратите внимание, вы сказали, в престижных ресторанах, то есть это не просто мясо, это еще и мясо категории
деликатес,
люкс. Хотя,
да.
Совершенно верно.
Хотя, а по вкусу оно действительно какое-то изысканное, или это просто топич? Другой не было, и поэтому ели себе оленину.
Хорошая оленина, вырезка, и не только вырезка, значит, это вот изысканное мясо, это очень вкусно, это, значит, вот не только экзотика, это очень вкусно.
Я немножечко отвлеку наш разговор от гастрономических проблем. Я просто хочу напомнить, что не будем забывать, что, как говорит господин посол, во-первых, для них олени были источником жизни, это первое, но это было еще и средство передвижения, учитывая, что самый испокон века вели кочевой образ жизни. И вот то, что мы говорим о городах сегодня, условно, это вовсе не означает, что саамы изменили своему образу жизни изначальному. Они по-прежнему кочуют. Это не, ну, конечно. Конечно.
Неужели по-прежнему на оленях?
На оленях есть. Ну, наверняка у них есть и автомобили, и там снегоходы.
Снегоходы, и вездеходы, и так далее. Да. Конечно, это есть. А в России я вижу, вот в Ямало-Ненском, я вижу тоже, значит, вот хотя бы там тоже есть современная техника, современная, они сохраняют, значит, вот старые традиции. Старые, значит, из дерева сделанные вот эти, как по-русски, значит, сани, вот такие специальные, да, на которые передвигаются и летом, между прочим, на санях, значит, на болотах, на
туле,
нарты, совершенно верно, нарты, да. И, ну, тем более зимой. Но сейчас, конечно, вот те виды, которые раньше были, вот они сменяются новыми видами транспорта. Но я думаю, что вот очень важно, и это у нас, значит, неплохо, как-то сохранить, значит, комбинировать, значит, сохранить то, что было, традиции, самоуважение, вот, или уважение старых традиций, значит, это тоже связано с идентичностью и так далее. Одновременно, значит, использовать лучшие, значит, вот, средства современной жизни.
Скажите, а это правда, что, ну, вот волна такая пошла, лет 20 назад быть сами, это было стыдно, и, в общем, люди не хотели, как-то всячески это скрывали, и положение этого национального меньшинства, оно было не самым завидным, а сегодня вот пошла обратная волна, то есть обратное движение, и, например, можно в школе учиться. Как эти люди вообще живут сегодня? Хорошо, они сменили олени и сани на вездеходы, но что изменилось, по сути, в их жизни?
Действительно, это так было, скажем, 100 с лишним лет назад, даже вот преподавание вот самского языка, который относится к финно-угорской группе языков, вот связано с, там родственный он, значит, финскому языку, например, и так далее. Вот, скажем, 100 с лишним лет назад в Норвегии, значит, считалось, что не надо преподавать язык самов. Преподавали вот наш норвежский язык, шла вот эта норвегизация. Вот
да.
Этого, конечно, отошли. И коренным образом отошли. Но это, конечно, по-моему, я думаю, что это, значит, совсем отделились от, значит, той традиции только после Второй мировой войны. И это потому, что вот сейчас совсем другое уважение, значит, к меньшинствам. И в этой связи играет тоже достаточно большую роль те конвенции, которые были приняты, в том числе в рамках ООН, по, значит, сохранению, значит, культуры вообще народов, меньшинств и так далее, коренных народов и в России, в Норвегии. Поэтому, значит, там в нашем мышлении об этих вопросах произошло большое изменение, слава богу. Я хотел добавить еще одно. Значит, вот не только мясо, мы говорили о кулинарии, о кулинарской, так сказать, части, но я могу сказать, что, значит, вот когда я служил в армии много-много лет назад, 40 с лишним лет назад в пехоте, у каждого солдата, мы были на севере, у каждого солдата была шкура оленей, о которой мы спали в наших шпальных мешках. И когда было, значит, там 40 с чем-то там градусов в снегу, значит, мы лежали, вот эта шкура нас, ну, не то что спасала, но почти.
Согревала его.
Согревала, ну, по крайней мере, да. Так что вот шкура, значит, вот в свое время, значит, обувь, там все, вот одежда, все было сделано из этого...
из оленьих шкур.
Из этого единственного у них, значит, животного, который, как вы говорили, Борис, был источником жизни.
Вы знаете, что интересно? Вот я когда смотрю на то, как проявляется, допустим, да, ну, как проявляют сегодня русские свою национальную культуру, это, в общем, особенно уж в Москве так и подавно, это так смотрится довольно искусственно, потому что уже понятно, что кокошники никто не носит, и русские даже народные песни-то, по большому счету, никто не поет там, да, кроме нескольких застольных. А там эта культура, она все-таки еще живая? Или купили вездеход, отправили детей учить норвежский язык в школу, и это такое, и эта шкура остается все-таки таким туристическим аттракционом?
Нет, не только. Дело в том, что, значит, сейчас большое общество, большая земля, если так можно выразиться, она тоже, вот, в отличие от того, что было, вот, скажем, 100 с лишним лет и до войны, например, значит, все наше общество, значит, считает, что нужно поддержать все культуры, значит, в том числе, не в меньшей мере, культуру, традиции самского народа, язык их и так далее. Поэтому в течение последних, скажем, последних трех десятилетий у нас, значит, очень большие изменения. Были приняты новые законы. Во-первых, по сохранению или по усилению, значит, преподавания самского языка, по поддержанию культуры, традиций и так далее. И, наверное, еще более важно тоже, значит, был принят очень такой закон, и спорили о нем, но у нас, как у вас в России, тоже стоит, значит, достаточно острый вопрос, кому принадлежит земля и, значит, права на пользование кому принадлежит земля и озера, и воды и в таких местах, где первоначально жили коренные народы. У нас был принят закон несколько лет назад, и сейчас, значит, вот в самой большой нашей северной области, Финнмарк, где они проживают, значит, большинство и проживают, это очень большая область, по нашим меркам, там, это значит, даже больше одной страны, как Дания, там, значит, сейчас создана специальная комиссия, и она управляет, значит, правами, значит, на пользование ресурсов на земле и значит, на пастбища, на воду и так далее, и на недропользование.
А тролли там живут? Они пришли, кстати, из самской культуры или нет? Или
нет, тролли, у них тоже были свои такие образы, у самов тоже такие образы были, но тролли больше всего это, значит, вот явление норвежское, чисто норвежское, так сказать, сказок и фольклора, да, совершенно верно.
А есть какие-то самские сказки?
Самские сказки наверняка
есть. У всех народов есть свои легенды, у самского народа не в меньшей мере.
А что-нибудь не вспомните, ничего, такой пример не приведете?
Ну, например, там, значит, вот, это может быть не легенда, но, значит, вот, у них очень сильная вера в солнце, конечно, вот там, значит, свет, солнце, потому что, как вы знаете, в Заполярье, где они проживают, значит, зимой, где 40-50 градусов мороза, и, значит, где с середины декабря до марта, значит, солнца вообще нету, полярные ночи и так далее, вот, само солнце, значит, светит это. И это было, значит, таким символом Бога, прославления Бога и так далее. Так что это всегда, вот этот символ всегда играл очень большую роль.
Я должен напомнить и нам, и нашим слушателям, что самым, в общем-то, очень досталось в прошлом. Их никто не истреблял, за ними не охотились, но, к сожалению, когда происходила финляндизация, норвегизация, шведизация Лапландии, русификация Лапландии, были ситуации, когда, в общем-то, они были под экономическим игом, будем говорить так, занимались поборами, их обкладывали всякого рода налогами, данью, и так, и бывало иногда так, что к ним одновременно приходили 3-4 сборщика налогов как раз из всех четырех этих стран. И, в общем, действительно, они были в положении абсолютно бесправном. Хотя вы говорили насчет языка, господин посол, я вспомнил, что первая Библия и, наверное, последняя на саамском языке была издана где-то в начале 17 века.
Совершенно верно, да, правильно.
В 1613 или 14 год. Угу. И после этого саамский язык, в общем-то, он потерял свое развитие, я имею в виду официально, с точки зрения там, преподавания там, и так далее и тому подобное. Вот. Так что сегодня это, я бы сказал, заслуженная компенсация за те лишения, которые им пришлось пережить.
Скажите, ну давайте не будем идеализировать. Я напоминаю, это программа «История одного города». Ойвинд Нордслеттен, посол Норвегии в России, сегодня у нас в гостях. Мы вам, хотел сказать, рассказываем. На самом деле, не рассказываем мы вам историю одного города, который называется Корошок. Найдите его на карте. Это самый север Норвегии, это далеко за полярным кругом. И это город, столица саамского народа, такая неофициальная столица, и поэтому мы скорее рассказываем вам о саамской культуре, хотя и в этом городе есть масса весьма любопытных мест, которые мы тоже упомянем. И я почему говорю, не стоит идеализировать, потому что понятно, что как, например, ну просто грех не вспомнить, да и потом наши слушатели уже вспоминают плюс 7-985-970-45-45, анекдоты про чукчи, понятно? Не без этого. Как все-таки сами норвежцы воспринимают саамов? И есть ли в этом, ну, некое... Анекдоты есть или нет?
Ну, анекдоты, естественно, есть. Как у вас рассказывает анекдоты о чукчах, мы рассказываем, да, и наоборот, и так далее. Вот это. Но я думаю, что сейчас отношения... Вот вообще, как это я говорил, значит, после войны, последние десятилетия, там, значит, произошло коренное, значит, переосмышление, значит, отношения к меньшинствам в целом. Можно добавить, что вот когда я вырос в Норвегии после войны, значит, там жили в Норвегии два народа. Это норвежцы, большинство, а потом сами. А вот сейчас вот приблизительно 8 или 9, по-моему, даже процентов жителей Норвегии — это люди, которые не родились в Норвегии. Это значит, которые приехали, иммигранты, которые у нас живут. Поэтому все наше общество, значит, вот как у нас говорят, стало более пестрым. И поэтому, значит, вот отношение ко всем тем новым народам, оно сказывается тоже, потому что это отношение должно быть толерантным. И эта толерантность, она тоже вот сказывается в нашем или в отношении большого общества к самым. Так что там совсем по-другому по сравнению с тем, что было. Совсем по-другому. Сейчас там, значит, вот свой университет или высшая школа.
Саамская?
Да, да, у самов, да, это есть. У них очень много академиков и так далее. Вообще они живут как другие как все другие.
Но они полноправные граждане.
Да, полноправные, естественно, полноправные
они
граждане.
Они стремятся, допустим, переехать в Осло. Вот есть такое движение, как в России, в общем, многие стремятся переехать в Москву, или нет? Или они вот они стремятся интегрироваться вот полноправно, ассимилироваться в норвежском обществе, или напротив, они предпочитают оставаться?
Вот мы говорим о Карашоке и о других там, значит, вот населенных центрах вот самского народа на севере, вот Каутукане и так далее. Алта есть, да, но, значит, вот столица Норвегии, Осло, там, пожалуй, тоже самое большое число самов в Норвегии, в одном месте, то есть в одном городе. Поэтому, значит, получается, что Осло далеко, значит, на юге нашей страны, получается самым большим тоже городом самским. Потому что, на самом деле, да, не все могут в современном мире заниматься оленоводством, естественно. Многие уходят от, значит, вот этих традиционных, значит, ремесел и уезжают, и, значит, там, значит, получают высшее образование, работают в других местах и живут по всей стране.
А кстати, правда, извините, ради бога, Борис, очень короткий вопрос. Правда, что оленеводством в Норвегии разрешено заниматься только самым? И норвежцы... не занимаю.
Нет, у нас нет, значит, законов, которые запрещают тому или другому, значит, вот по таким этическим критериям заниматься тем или другим, значит, ремеслом, но, значит, просто, значит, так сложилось, что, значит, вот это они знают. Это их компетентность, это они, значит, лучше владеют, чем другие.
Я почему спросил, Борис, потому что вот нарисуйте себе картинку, вот представьте себе, север Норвегии, там нет ничего в некоторых местах. То есть это сопки, да, наверное, это не горы, это сопки, это такие...
своего рода тундра.
Да, это тундра, понимаете?
Так,
там
да.
Нет ничего.
Так.
И вдруг, не совсем маленькая, ну, асфальтированная, хорошая норвежская дорога.
Да, хорошая норвежская.
И вдруг дом.
Так.
На вершине одного холма.
И что?
Дом.
Да.
Причем ты смотришь и понимаешь, что вот 100 километров туда, вот такое ощущение, 100 километров сюда, нет ничего.
И что?
И... ты думаешь, а как здесь люди живут вообще? А если у него лампочка перегорела, вот как здесь? И кто здесь живет? Просто задаешься этим немым вопросом.
Так.
И ответ – оленеводы. Потому
там
что...
живут самы, и не обязательно
самы,
оленеводы.
Ну, не знаю насчет того, что там живут самы. Вот это один дом, но это дом, понимаете? Это не то, что егерский домик.
Ну да,
это
да.
Дом. И там живут люди. Ну хорошо, а если вы рожаете ребенка, вы же не можете его там, условно говоря, обучать, наверное, правда? Потому что там не то, что школы. Там я вообще... Я вот...
Нет, ну вы рисуете картину реальную или ту, которая вам представляется?
Реальную. Или нереальную, скажите, господин?
Ну, с одной стороны, реальную, но я добавил бы, что не все мы можем жить на Новоарбатском проспекте или в столице.
Это правда.
Так что у нас некоторые живут в таких отдаленных местах.
А теперь представьте, полярная ночь, 2 или 3 месяца без солнца вообще, и какой-нибудь еще -50 еще сверху. Бабах! И я поэтому и спрашиваю, это традиционно, это то, что доступно и вообще по силам только самым? Или, в общем, и простые.
Да,
норвежские парни.
Это вам доступно?
Нет.
Я думаю, норвежцу тоже вряд ли это. Мне тоже.
А вам?
Я не люблю холод.
Мне доступно. Я очень люблю, значит, вот вообще холод. И когда вот хрустит снег в России, это гораздо лучше, чем, значит, когда оттепель вот зимой. В прошлом году мы катались на лыжах на верховье Енисея и так далее. Через Байкал мы на лыжах шли. Вот и так. Ночевали в сугробе. Было 30 градусов мороза.
Это господи, пожалуйста. Я хочу
можно,
спросить.
Можно. Кому как, кому как. А самому, значит, вот это, тем более, значит, вот
это нормально.
Потому что это вот их жизнь. Стихия.
Да,
это их жизнь. Это так это было. Но не все, конечно, потому что сейчас вот они, вот молодые люди, они живут, значит, вот как все другие молодые люди везде. Но определенные слои, значит, вот сохранили любовь, значит, уважение к этому старому, значит, вот образу жизни продолжает вот так. Почему бы нет?
Скажите.
Люди, как в России, живут по-разному. Я сам имел большое удовольствие ездить, значит, вот вместе с губернатором в Ямал-Ненецком округе, туда, значит, вот далеко вот на Ямалский полуостров, попал туда, значит, в Чум, в стойбище, вот где малиноводом.
Да-да.
Там очень хорошо. Солидные, значит, животные, большие, там коробки хорошие, значит, вот пастбище хорошее. И там живут вот и рядом с тем, что, значит, в Москве и в других больших городах России живут, значит, вот по-своему, а там живут и тому довольны.
Да.
И тем довольны.
Скажите, а этнический вот этнотип саама, он отличается от норвежского? Есть какие-то черты, которые присущи саамам?
Ну, если по, значит, что ли, научному, по этническим критериям, то, значит, получается так, что вот норвежцы – это часть германского, что ли, племени,
да?
Вот вместе со шведами, датчанами, исландцами и так далее. А вот саами – это финно-угорская группа и языков, и народов, да.
То есть они вот по своему физическому облику ближе к финнам?
Пожалуй, так получается,
вот так, да.
Они,
понятно.
Что ли, дальние родственники.
А вот история возникновения саамов, как они попали туда? Я спрашиваю вас вот почему. Потому что мне довелось читать, когда я готовился к этой передаче, мне довелось читать совершенно невероятные вещи. Вот у нас есть город Изборск, и там рядом с ним, в этом районе, живет буквально несколько десятков народностей, которые называются сету. Вы наверняка слышали об этом. И считается, что они родственны саамам, и более того, считают, что это прямые потомки охотников на мамонтов. Это так?
Ну, я вот этих деталей по-научному, значит, вот комментировать не могу, но действительно так, что, значит, вот по всей вероятности, значит, саамы, они пришли вот в теперешнюю Норвегию, на север Скандинавского полуострова, значит, из восточных частей. Ну, пожалуй, из районов, которые теперь находятся в Российской Федерации.
Угу.
Да, это Сибирь, это Урал, за Уралом и так далее. А именно вот из каких мест я не могу сказать, но вот это происхождение такое более восточное.
Скажите, а может быть, мы внешне попробуем их описать?
Ну, давайте. Но это уже господин посол.
Господин его посол, можете какие-то их этнические
черты? Ну, они нормальные, хорошие люди.
Нет, хороший, нормальный цвет волос.
Да, иногда можно отличить от норвежца, но не очень, потому что там тоже есть смешанные и так далее, и так далее. Но по описать по этническим критериям
они блондины,
я не очень.
Или
блондины?
Знаю,
блондины? Светлые?
Светлые. Светлые. Да, светлые, ну, блондины и так далее, да. Более-менее, как и мы.
А потом, знаете, Борис, что поражает Норвегии? Не знаю насчет того, свойственно ли это самому, но норвежцам уж точно очень высокие. Вот вы посмотрите на господина Нордслеттена и представьте себе, что вы стоите вот где-то в толпе и понимаете, что люди вокруг вас, вокруг уж меня-то точно выше на голову, а то и на две. Я не знаю, насколько это свойственно самому, наверное, вряд ли, но вообще вот это бросается в глаза.
Там тоже по-разному, как у норвежцев в селе, значит, там некоторые вот высокие люди, как я, и другие, которые не так уж высокие.
А расскажите, пожалуйста, еще про песни, про их музыку. У них,
да.
есть, там, у них есть название, я боюсь его произнести, потому что я его все время коверкаю. Может быть, вы нам что-нибудь споете или еще что-нибудь?
Я не очень, значит, вот умею петь саамские песни, но я могу сказать, что, значит, вот из древнего у них очень особая такая песня, которая теперь стала очень популярной по всей нашей стране. Это называется «Йойки», «Йойк». Это очень такой свойственный, значит, вид песни.
Это ничего общего с Локи не имеет, с этим злым духом.
Локи я не очень хорошо знаю, поэтому я не могу сказать...
Это Лойки.
А?
Нет,
йойк.
Йойк.
Называется йойк. Йойк, да.
Там нет буквы.
Йойк, это вот, йойк, это такие песни, которые возникают очень часто более или менее спонтанно, от радости, от, значит, вот, ну, скажем, значит, ты на охоте, и тебе
повезло,
и так далее. Или потом, тоже, когда, значит, вот, не все хорошо, когда горе, и так далее. Такие спонтанные, очень такие, это не на слова, а, значит, вот, на мелодии, на ритме, и так далее. Это очень свойственно. И у нас есть очень известная певица Мари Бойна, которая как раз, она поет тоже вот такие более, что ли, традиционные песни, но не в меньшей мере она стала популярной, потому что она пела так хорошо йойки. И это, значит, вот такое выражение. Ну, я имел удовольствие здесь, в Москве, несколько раз приглашать в наше посольство певицу из Алтая, которая, вот как вы знаете, горловое пение.
Но йойк не горловое пение.
Да, нет, это не горловое. Но это тоже я от чего вспоминаю о горловом пении вот оттуда, потому что это говорит лишний раз о том, какие очень многие возможности есть у человеческого голоса выразить себя, значит, музыкой.
Свои чувства, да.
Да.
Вот наш слушатель Илья из Тулы спрашивает: я в детстве читал сказки Топелиуса про Сампо Лопаренка. Интересно, он имеет отношение к самам?
Да, действительно, это он очень много писал тогда самок. Да. Он, по-моему, если не ошибаюсь, он швед, значит, по национальности или, значит, по гражданству. И он, значит, славился вот как великий, так сказать, который писал, воспевал, значит, да, самок. Да, на самом деле, да. Его я помню тоже в моем детстве, моя мать читала его, значит, там стихи и так далее, сказки о том, как жили, значит, вот на далеком севере, в снегу, с Ленном и своими.
Я не помню эти сказки. Вы помните, Борис?
Что?
Сказки эти. Вы помните?
Я помню. Сампо Лопаренок — это тоже, так сказать, персонаж моего детства.
Ну,
но
моего
я никогда
нет,
не связывал его. Вот теперь я, когда вижу Лопаренок, да, Лопари, вот видите, доказательство, да, Лопари Сампо.
А Лопари — это Лопари, это наше название от Лапландии?
Нет. Лопарь — это русское слово, обозначающее...
Я поняла, я просто думаю, откуда оно произошло.
Нет, я не думаю, что это...
Но, Борис, вы знаете, я думаю, что вот вы знаете, у нас тоже раньше называли самов лаппа, лап или лаппами. А это такое, значит, теперь считается неуважительное название, да, пренебрегательное такое название. И я думаю, что, если не ошибаюсь, тоже вот это слово. У меня есть книга, 100 лет, я приблизительно большая книга, значит, называется «Русские лапари». Но вот это слово «лап» у нас, это считается совсем нехорошим выражением, это, значит, вот унизительное такое. А я думаю, что вот «лапарь» по-русски тоже звучит более-менее так. Теперь они называют себя, самоназвание «самов» — это как раз «самы».
Самы.
И в России, где проживает приблизительно 2000, вот на Кольском полуострове, с которыми мы дружим, имеем хорошие связи наши, вот самые с ними, потому что, как вы говорили, 4 государства, и самые живут по этим, значит, в России 2000, в Финляндии, по-моему, там 7-8 тысяч, в Швеции 17, у нас 40, и они общаются и имеют, значит, свои теперь тоже совместные советы, по которым они, значит, работают.
Вот тут у наших слушателей возник вопрос о божествах самов, и даже я вижу, у нас знаток обнаружился. Вот Аня пишет: «Айеке, бог грома у савамов, а бог солнца пейве».
С молотом.
Да. Прямо как Перун. То есть это как параллельно Один и Тор.
А пейме что? Пейве что?
Пейме – это пейве, бог солнца.
Да,
утром едет на медведе, днем на оленьем быке,
а
вечером на важенке. Спасибо, Аня, это...
Это как раз, так, я тоже об этом читал, не то, что я, значит, точно разбираюсь, но я об этом читал, действительно, есть такой бог, значит, там есть разные, значит, божественные там образы, есть, значит, вот самые важные, это, пожалуй, вот, которые, значит, вот отражают отражает солнце.
Бог
солнца. Но тоже гром. Значит, природные явления. Ну, это они жили в природе, поэтому, Саш, естественно,
это язычество.
Вот, да.
Скажите, пожалуйста, а вот вы сказали о сказках Топелиуса, а у меня, Борис упомянул, а у меня ассоциации, извините, да, как у поколения Пепси, у меня ассоциации с фильмом «Кукушка». Я не знаю, видели вы его или нет, но смысл там в том, что там то ли два летчика, это относительно свежий фильм, там два летчика, там падает самолет, и они оказываются одни на севере, они выживают, и то ли там один с этой стороны, один русский, другой немец, в общем, неважно, они попадают к девушке, самке, которая вот как раз одна живет на этом крайнем, бескрайнем севере. И там, знаете, что удивительно, как она им помогает, потому что там то ли один ранен, то ли он заболел, и там вот очень интересно описаны вот эти обряды самские, связанные с лечением, с медициной, то есть это такое шаманство, это колдовство, там какие-то, она вызывает духов, вот эти вот протяжные, долгие вот эти песни, я не знаю, йойки это или нет, вы так говорили о йойках, как о песне, которая приносит радость, но я так понимаю, что там вот вой ветра, там это тоже отражено в таком бесконечном звуке, представляете, там вот на разных тональностях, но тем не менее человек поет, и тем самым он вот отображает звук ветра или бога ветра, который дует этой полярной ночью в этой бескрайней снежной, в этом белом безмолвии или черном безмолвии,
ну, кстати, если речь идет о полярной ночи. Маша, я должен сразу вам сказать, что вот подобное явление, вот это народное творчество, которое очень прямо, тесно связано с природными явлениями, вой ветра, я не знаю, там, плеск
гром
реки и так далее.
Самое.
Это свойственно очень многим народам.
Я понимаю, но там интересно именно, как она им помогает. И в этом смысле сегодня это распространено, это используется, такая народная саамская медицина. Она существует или все же даже эти люди уже предпочли вездеходы оленям и, соответственно, анальгин всяким завыванием и прочему колдовству?
Ну, естественно, они пользуются, значит, вот современной, обыкновенной, традиционной академической, что ли, медициной, естественно, и попадают в больницы, и медицинское обслуживание, как у всех норвежских граждан. Но, как в России, тоже вот верят и в Китае, не в меньшей мере, и так далее, вот верят в разные там виды, значит, у нас называют природной медициной. Я думаю, что это тоже вот сохраняется, в частности, на севере у самов, но это везде. Мы видим, как в Норвегии, помимо, значит, вот обыкновенной, значит, вот медицины, сейчас даже вот наша система социального обеспечения дает тоже сейчас, вот возвращают тоже вот расходы на такое, значит, альтернативное лечение, по крайней мере, в некоторых случаях. Хотел сказать, что, значит, вот по поводу того, значит, как, значит, люди из других, что ли, мест попадают туда или по несчастным случаям, как вы об этом, Мария, рассказывали, вот я могу вот что сказать. Ну, значит, те, которые там живут и издревле там жили, они знают природу, они знают, как выживать, значит, в самых сложных условиях, когда, значит, у нас, как в России, в Сибири, значит, 50 градусов мороза и так далее, в Чуме, в Яранге и так далее, как, значит, выживать. Вот это вот все-таки вот своего рода высокая технология. Я могу сказать, когда вот Нансен, это один большой такой полярный исследователь, почти дошел первым до Северного полюса, когда он перешел первым через Гренландию, ледяник, огромный ледяник там, у него вместе с ним два сама. Почему? Потому что они знают, как там жить.
Они были экспертами, да.
И так, и вот это совсем, это может быть не тот пример, но тем не менее хотел, вспоминаю, значит, невольно о том, что вот когда вот Хиллари пришел первым, значит, на Маунт Эверест, кто с ним был?
Шерпы.
Тенсинг, шерпа. Да.
Шерпы, конечно.
Потому что те, которые там живут, значит, коренные люди, они знают лучше всего. Угу. Так это осталось.
А расскажите, пожалуйста, о самском. Вы сказали о том, что народы из четырех стран встречаются и проводят заседания. Расскажите, пожалуйста, о парламенте, о самском. Это очень интересная такая... Значит, Борис, я просто вам скажу, что вы идете по городу Карашок. Вы сами не понимаете, город это или не город, много деревьев.
Это поселок городского типа, скажем так.
Всякие какие-то домики, спрятавшиеся где-то там вот за там, небольшими заборчиками или, может быть, там за живой изгородью. И такое здание, оно совершенно необычное. архитектура, оно деревянное, но оно какой-то совершенно необычной формы. Оно такое вот полукругом как бы перед вами. Чем оно, какое оно сзади по форме, вы даже представить себе не можете. Выглядит оно очень странно. Меньше всего оно похоже на парламент, конечно. Но оказывается, что это действительно саамский парламент, и внутри зал заседаний, все как положено, там микрофоны, кнопки там за, против, воздержался, трибуны, да, спикеры и так далее, и так далее. А, собственно, какова его функция и вообще, что статус это такое за объединение?
Да. Во-первых, значит, действительно, вот это здание, оно очень такое особое, но, значит, он считается, оно считается одним из шедевров современной архитектуры в Норвегии. Это очень известные наши архитекторы создали, зодчи, которые создали именно вот это здание. Почему он так, значит, кажется вам немного особым? Это потому, что он как-то, ну как по-русски будет, подражает, значит, вот тем, ну не зданием, а значит, вот лаво, это по-самски это будет, значит, вот чум, он как-то воспринимает
имитирует
себя,
его.
Имитирует, но использует, я так понимаю,
по-своему, стиль, по-своему, да.
Какие-то элементы.
Но поэтому он выглядит очень немного там особенно. Значит, какие функции? Значит, вот потому что вот, ну, скажем, после войны, и в частности 30 лет назад, значит, вот норвежское правительство, вообще норвежское общество осознало, что надо, значит, вот коренным образом, по-другому относиться к, вот, к саамскому народу и дать им возможность волеизъявления через вот их собственного парламента. Был создан, по-моему, впервые он был создан в 1989 году, получается, значит, вот 20 лет назад. Значит, вот какие функции? Это, значит, избирают его на всеобщих таких выборах, из списка, значит, самов, те, которые считают себя самыми. И у кого, значит, прадед или прабабушка говорила или говорили на самском языке.
То есть национальной принадлежностью является
есть критерии, но одновременно с этими критериями, значит, вот
надо
самоосознание.
Себя, да,
совершенно верно. Как ты себя чувствуешь? Ты чувствуешь себя как сам или нет? Вот это тоже вот немаловажный фактор в этом. Они, значит, вот получают от нашего правительства приблизительно 250 миллионов крон ежегодно, будет приблизительно 50 миллионов, значит, долларов, которые они в частности используют на образование, на культуру и такие. Вот медицинское обслуживание, все эти другие, значит, услуги, они получают, значит, вот как все другие норвежцы.
Из бюджета общего.
Бюджета. А вот именно 50 миллионов долларов они получают, вот те, которые там, значит, или то есть это, значит, парламент, они получают для подъема культуры, сохранения, значит, традиций и так далее.
То есть, если я правильно понимаю, парламент — это инструмент самоуправления.
Совершенно верно. Это наш национальный норвежский саамский парламент. Но к тому был создан тоже приблизительно 20 лет назад был тоже создан такой общий саамский парламент, в который сейчас тоже входят, участвуют русские, российские сами, сколько полуострова. Он тоже, значит, вот заседает иногда и тоже обсуждает вопросы общего интереса.
Но давайте скажем откровенно, что, наверное, он не... То есть это вот создано ровно для самоощущения и для самореализации такой национальной, потому что они же не могут действительно принимать какие-то принципиальные решения, каким-то образом влиять на политику.
Не, ну 50 миллионов долларов, простите, распределить, это тоже важно.
Ну, не настолько важно, я имею в виду, что это такой совещательный орган, или он, его решения, они же...
Смотря по каким вопросам.
Ну, приведите пример.
Деньги они распределяют по своим, значит, там, каналам, и вот они... решают эти вопросы.
Да.
Но по другим там вопросам, значит, более большим таким, ну, не более большим, а по другим принципиальным вопросам, естественно, они могут, да, иметь совещательный характер, высказываться по тому или иному, значит, законопроекту. Так что это будет так и так. Естественно, это не парламент, как, значит, парламент, значит, национальный, значит, вот там столица.
Войну Швеции объявить они не могут.
Войну Швеции.
И не нужно, и не хотят.
Конечно.
Позвольте, я прочитаю сообщение, которых нам тут пришло огромное количество. Плюс 7-985-970-45-45. Я удивляюсь, Борис, вы как-то читаете изборочно, а мне вот нравится вот буквально прям все подряд. Я родился и вырос на Кольском полуострове в городе Заполярный. Норвежская граница видна из моего окна.
Я в Заполярье был.
Так, что еще? Добрый вечер. А на карте написано Карасьёк. Эдуард, город Пенза. Это действительно произношение такое?
Карасьёк, да.
Карасьёк. Да. Потому что я слышала только Карашок от слова хара. Харашок такой город. Харашок. А к викингам кто-нибудь в Норвегии себя причисляет, спрашивает Анна?
Так все норвежцы викинги, по-моему.
По идее, да.
Разве вы не видели и не пробовали пельмени с оленины? Их полно. А вы говорите, кому это нужно? Я не видела, не пробовала. Борис, вы пробовали пельмени?
Никогда.
С оленины? И я никогда.
А сейчас пространство в Москве, значит, оленины достаточно много. Много в местах.
Я на самом деле пробовала саму оленину, но мне вот я почему удивилась, когда вы сказали о престижных ресторанах. Может быть, как приготовишь, но мне показалось, что это такое очень простое, сытное мясо.
Раньше так это было, а сейчас нет.
Но это как это, конечно.
Сейчас престижное.
Если, конечно, приготовить соответствующим образом, то, наверное. Так, как норвежцы объясняют, откуда могли появиться в Норвегии наскальные рисунки, являющиеся точной копией рисунков
из Кабустана,
Как в Норвегии с Азербайджана и Кабустана?
У нас действительно есть такие, значит, вот как у нас называют руны такие на каменные или наскальные или как?
Наскальные,
значит, да. Рисунки это на самом деле есть. В частности, вот их достаточно много на севере, где живут сами. Это, значит, которые делали вот первые сами, которые пришли, по-моему, это вот больше тысяч или больше 2000 лет назад. Если там есть сходство с теми, которые находятся в других местах, то я думаю, что это связано с тем, что действительно эти народы, эти племена, они, значит, имеют общие корни и пошли в разные места, но сохранили вот именно. И в то время как раз не было карандаша, не было ручки и так далее, писали на камнях.
Только рисовали оленей, я рискну предположить. Наверное, в Азербайджане олен, были другие темы.
Еще раз, олен у них был источником жизни, как у многих других народов. Поэтому, естественно. Смотрите, в пещерах тоже вот во Франции, в Северной Америке, что там, значит, написано?
Неужели тоже
животные? Потому что вот животное...
И стилистика рисунков одна и та же.
Это высокое искусство, но это тоже источник жизни.
Финляндию называют страной Суоми. Это как-то связано с народом Саами или просто созвучно?
Я думаю, что это созвучно, прежде всего. Но, значит, как народы, они, значит, родственники дальние.
Смотрите, а грибы, а ягоды, а черника, а брусника, а морожка, а клюква на Сдентон.
Все это мы в Норвегии очень любим и едим. В России, здесь, в Москве, в посольстве, я каждый год получаю или из Вологодской, или из Сахалинской области морожку. Морожка у нас в Норвегии считается, значит, вот чуть ли не, значит, золотым таким царской, царской едой морожка, да. Так что вот и посольстве, тут рядом у нас на Поповской, я очень часто даю, значит, нашу семгу, оленину из Воркуты, и с морожкой на десерт из Архангельской области.
А правда, что...
Хорошее сочетание.
Слушайте, что прямо к оленине подается соус. По мне, так это просто соленое. Вы берете обычную вареную говядину и мажете ее вареньем сверху. Вот прям вот настоящим таким клюквенным,
брусничным.
Кстати говоря,
сочетание мяса и варенья достаточно часто.
У нас всегда, у нас в Норвегии, значит, будто это, как это вот мясо от лося или от оленины, всегда
со сладким вареньем?
Всегда с вареньем из, по-русски, брусника.
Из брусники.
Да.
Борис, да. Же сейчас потеряете. Там столько всего интересного. Подождите. Вот, например, меня обвиняют в том, что у меня крайне извращенное представление о полярной ночи. Они думают, что в течение трех месяцев стоит кромешная тьма. Я правда так думаю. Вот попробуйте со мной поспорьте. А северное сияние?
Я не спорю, я тоже так думаю.
Я тоже
так
думаю.
Северное сияние стоит, значит, как дуга. Когда солнца нет, стоит северное сияние над, значит, нашими северными краями в России, в Норвегии. Это очень красиво. Я много раз, значит, побывал там в снегу. И когда мы, значит, ночевали вот в снегу на Байкальском озере, когда ходили на лыжах, над нами как раз тоже северное сияние.
Смотрите, так, вас хвалят ваш русский язык.
Так нет, надо прямо задают вопрос, откуда господин посол так хорошо знает русский язык? Это не единственный вопрос. Я как раз для этого и пытаюсь.
Я в свое время выучил немного русском, учился русскому языку в Норвегии, но главное, я общался с русскими добрыми людьми, имел честь и удовольствие жить и работать в вашей стране, в нашем посольстве, езжу по вашей великой стране, общаюсь везде с россиянами, будто это на Ямало-Ненецком, значит, там, на тундре, с военноводами вашими, на Чукотке, был там тоже, вот, в Магаданске, значит, на рыбалке и так далее. И везде приятно говорить на русском языке, читаю вашу литературу вообще считаю, что мне повезло крупно с этим.
Спрашивает вас, смотрите, еще у нас есть сколько, 2 минуты, а живут ли саамы на Шпицбергене?
Нет.
На
Шпицбергене
бывает...
первоначально никто не жил, там живут теперь. А кто там живет? Там живут норвежцы, немного больше 1000, по-моему.
И
там живут россияне, и из Украины, между прочим, которые корняки работают в российских шахтах. А там коренного населения вообще не было первоначально, там никто не жил.
Расскажите о Саамском княжестве на севере Норвегии, находившемся в вассальной зависимости от Новгородской республики. Расскажите о православных норвежских саамах-сколтах и откуда они в Норвегии взялись, Николай
Самарин. Я удивлен, как много интересного и детального знают ваши радиослушатели. На самом деле, вы знаете, теперь в Норвегии есть некоторые, уж несколько приходов православных. Это в Осло, там есть, значит, храм Христа Спасителя, не такой большой, как у вас в Москве, на реке, но, значит, есть. И к тому тоже в других городах, в Ставангере, в Тромсе, на Киркенесе, на севере. Но первая церковь, небольшая, православная, которая была построена в Норвегии, по-моему, 150, может быть, даже 200 лет, я сам был в ней, по-моему, в ней размещается, не больше 20 человек, стоит она недалеко от границы с Россией, на самом севере в Норвегии, и это, значит, там как раз вероисповедовали саамы, которые жили и в России, тогда царской, и в Норвегии, они кочующий народ, поэтому, значит, они были православными, но построили первую православную церковь у нас в Норвегии. Мы тоже считаем, что вот это памятник культуры, не только культуры, и очень хорошо, что стоит вот эта церковь небольшая, деревянная, по сей день.
Слушайте, это удивительно. Вы знаете, у нас осталось 5 секунд до конца программы. Это удивительно. Мы сегодня вместе с нашим гостем, господином послом Норвегии в Российской Федерации, Ойвиндом Норслеттеном, рассказывали вам историю одного города Карашок, хотя на самом деле мы рассказывали вам историю одной удивительной народности, северной, которая называется саамы или саами. Мне кажется, вот такое мне более мягкое произношение как-то кажется чуть-чуть симпатичнее. Спасибо вам огромное. Спасибо, что вы к нам пришли. Это программа «История одного города», Борис Туманов
успеху, и эхо Москвы.
Маша Майерс.
Спасибо.